Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о богословии и психологии. Завершит этот час нашего вещания жизнеописание блаженного Августина, епископа Японского. Его память празднуется 15 июня, 28 по новому стилю.
Мне сказали, что я, так сказать, еду туда, где практическая психология. И меня заинтересовало само слово «психология». Я так полистал древнегреческую мифологию, смотрю, а там, оказывается, была богиня Психея даже, представляете? Причем, когда она еще не была Психея, она была такой красавицей, что сама Артемида возревновала и чуть ли не погубила ее. А что же такое психи? Оказывается, у древних греков психи или душа — это было нечто иное, как низшая часть души, общая с животным миром. В нашем современном представлении, ну как же, психика, это все, а что еще больше? Тут все тут, и ум, и воля, и сердце, и все на свете. Психи – низшая часть души. Вот это интересно. А что же высшее тогда? Высшие греки отвечают. Почему обращаемся к ним? Ну, во-первых, это слово греческое. Во-вторых, ведь до сих пор невозможно изучать психологию, невозможно изучать философию без обращения к древним грекам, к древним римлянам, собственно, от которых в очень большой степени идет и наша вся европейская цивилизация. А если говорить уже о православии, о котором как раз мы слышали, то, оказывается, даже и мы-то приняли, Русь приняла 1000 лет тому назад, опять-таки, в основном, от греков. И причина, конечно, не в том, что только от них. Дело в том, что та мысль, которую мы встречаем в Древней Греции, в лице таких великих философов, как Гераклит, Пифагор, Зенон, Сократ, Платон, Аристотель, это поражает до сих пор. Собственно, и европейской философии, и психологии не было бы, если бы, кажется, не тот фундамент, который мы встречаем там. Так вот, итак, греки говорят, что как раз психи, душа, это низшая часть души. Что это за часть? Это гнев, ревность, радость, уныние и так далее. То есть то, что мы можем находить даже у низших животных. Посмотрите, как радуется там собачка, песик какой-нибудь. И мы можем и плакать, и радоваться, и страдать, и веселиться. Ну, так и что же? Но, говорят, есть высшая часть души. О, вот это уже интересно. Правда, называли они эту высшую часть по-гречески «нус» или «ноос». Ну, по-разному можно произносить, но они по-разному и писали, правда. Вот. «Нус». Не «нос» только, не перепутайте, пожалуйста, да. Я всегда предупреждаю своих студентов, что это не «нос», а «нус». Да. Что это такое? Это тот разум, которого нет у животных. Это то самосознание, личность, осознание, которого мы, ну, трудно нам предполагать даже у высших животных. Мне предлагали еще и другой термин, тоже очень важный, и который постоянно употребляется у нас, и в частности само наименование психологии – логос. Логос – рассудок. Так вот, оказывается, что высшей этой частью как раз – человеческой личности, человека являются не психи, не эмоции, не эти чувства, которые возникают у нас в соприкосновении с окружающей средой и друг с другом, а ум. Ум является руководителем. Он делает человека человеком в конечном счете. И если уму не будут подчинены чувства, то тогда мы знаем, что это такое будет. Это ядерная реакция, которая не имеет границ. То есть атомная бомба. Ум является тем организатором наших не только планов жизни, но и наших эмоций. Если он не будет их ограничивать, не давать свободу одним и, напротив, удерживать другие, то будет беда. Вот, оказывается, как приблизительно так оценивали греки то, что связано с самим этим словом, если хотите, психология, учение о психии, о душе. Мне не кажется, что психология занимается именно только психией. Это было бы слишком. Мы бы тогда занялись психологией собачек, кошек, я не знаю, слонов и еще кого там, и дельфинов. Да. Мы, наверное, должны заниматься психологией человека. О, у нас сейчас понимание души другое. Мы отошли от этого древнегреческого. И мы под душой человеческой уже разумеем прежде всего это разумное существо. Разум, самосознание, воля, личность как таковая. Вы знаете, разные есть взгляды на человека. Вы это прекрасно понимаете. И, пожалуй, самое неопределенное, что есть в истории человеческой мысли, это дать определение человеку. Как только его не определяют, боже мой, чего только здесь нет. Так же, как, кстати, и определение личности. Попробуйте, найдите одно определение личности. Я знаю, что философы, богословы, бьются, как определить, что такое личность. И каких только определений нет. Мне кажется, видите, только кажется, иначе не скажешь. Я думаю, что личность – это самосознание. Это я. Вот что такое личность. Причем это очень любопытное я. Вы знаете, чем любопытное? Я могу оценивать даже свой ум. И говорит, какой дурак, да что ж это такое? Или как хорошо, как правильно, я даже оцениваю свой ум. Что же такое я? Ой, не знаю, но это я. Что, по-видимому, является наиболее важным с точки зрения оценки человека, его поведения, понимание его жизни и понимание, прежде всего, жизни души. Ибо психология этим и должна заниматься. Что самое главное? Самое главное для психологии как науки, как и для любой науки, это является изучение законов его духовной жизни. Что в физике главное? Изучение законов физис, природа. Что в биологии? Ясно, биос, изучение законов органической жизни. В психологии изучение законов духовной жизни. Вы знаете, приходилось читать так литературу и смотрю, что это понятие почти не присутствует нигде. Что есть законы духовной жизни. Ни другие, ни биологические законы, ни законы эмоций, ни законы взаимосвязи, причинно-следственной связи, отношений между поступками, а именно законы духовной жизни. О чем идет речь? О чем идет речь? Речь – это самое главное для психологии. Это изучение законов духовной жизни. О чем же это идет речь? Такое? Что это такое? Законы духовной жизни. Обратите внимание, мы часто употребляем понятие нравственное, иногда говорим духовное, иногда говорим нравственное-духовное, иногда говорим нравственное, знак равенства духовное. Совсем разные вещи. Нравственное и духовное – это разные вещи. И это чрезвычайно важно, особенно в изучении психологии человека. Нравственность – это образ, это модель, если хотите, поведения человека в окружающем мире. Прежде всего, в человеческом мире. И здесь мы даем оценки. Здесь мы устанавливаем нормы нравственности. Нельзя убивать, нельзя там грабить, нельзя оскорблять. Это все то, что мы, правда же, видим. Нельзя лгать. Мы не можем назвать нравственным человека, который совершает вот эти все вещи. Это все понятно. И я вижу, и другие видят, и это можем увидеть. Даже сами законы, законы государственные, они направлены на что? На нравственность. Но они все не касаются самого главного – духовной стороны человека. Найдите, пожалуйста, закон в каком-нибудь государстве, где сказано, тот, кто будет завидовать, 3 года тюрьмы.
Что за чушь такая? Что за чепуха такая? Тот, кто будет не любить другого человека, не любить, ничего не делать, только не любить. Да, ему штраф такой-то.
Оказывается, помимо нравственности, то есть это внешнего поведения человека, есть, оказывается, внутренняя жизнь, которую никто не видит. Никто не знает, люблю я этого человека или терпеть я его не могу. То есть я могу проговориться, это вопрос другой. Но это мое внутреннее состояние. Завидую я кому-нибудь или нет? Люблю или ненавижу? Горжусь, тщеславлюсь лучшей в мире. Или, напротив, понимаю, что я такой же, как и все прочие. Слушайте, внутренний мир человека – это духовная сторона. Часто она не видна, иногда как-то обнаруживается. Но, что самое главное, и это один из основополагающих, я бы сказал, моментов понимания психологии человека, что именно духовное состояние определяет и нравственное, и всю прочую поведенческую и творческую жизнь человека. Все определяет. Говорят так, не ходить сегодня напрямую к начальнику. Уй, он злой. Злой. Да-да-да-да, лучше не ходить. То есть даже такие элементарные вещи мы понимаем. Внутреннее состояние человека определяет подчас наше отношение ко всему. Оказывается, существует, так вот, нравственность, а существует духовность. Еще раз я повторяю, нравственность – это поведенческая сторона. Духовность – это внутренняя, скрытая сторона. И первое, что необходимо, так сказать, знать и помнить, духовность определяет и нравственность, и все прочее. Теперь возникает вопрос, что же это за духовные законы, которые необходимо знать человеку, и которые определяют действительно всю его жизнь, и поведенческую, и творческую, и всю культуру во всей совокупности. Посмотрите, как часто люди, находящиеся в каком-то мрачном состоянии, какие они картины рисуют. Вы знаете, даже тесты есть, что будет рисовать он. Что-то в черных красках, черных, красных, ужасных. И напротив. Посмотрите, как ведет себя влюбленный или какой он, напротив, раздраженный. Все это мы знаем, как внутренний мир, как выражает себя во внешней этой стороне. А вот что такое, какие духовные законы, вот это важно. Ну, наверное, вы-то их все знаете, поэтому что мне это и говорить, может быть, и не говорить даже об этих духовных законах. Но поскольку было предложено сказать какие-то вещи о православии, то я и назову некоторые законы, которые, может быть, и пригодятся, поскольку, в частности, я убежден, что или в христианстве, пожалуйста, Или, если хотите, даже... Нет, я-то говорю как православный человек. Не удивляйтесь. Я этому не удивляюсь. Я, естественно, буду говорить. Был бы атеистом, я бы атеистические, наверное, какие-нибудь законы. Правда, какие, не знаю. Там духовные законы. Но все-таки я хочу сказать именно о некоторых духовных законах, которые, как мне кажется, они являются православными не потому, что они специфически православные, а только потому, что православие о них просто говорит и объявляет. Только и всего. Ну, слушайте, ну, закон тяготения, что, Ньютона, что ли, да? Ну, ему просто яблоко хлопнуло по макушке. Он сказал, ах, закон тяготения, да? Ну, разве это его закон? Это закон природы, а не Ньютона. Так же, как и все прочие законы, которые открываются в области наук. Это же не те, не... что они их сделали. Это законы, уже присущие природе. Так я хочу сказать и о духовных законах. То, что я сейчас скажу, это православие говорит. Совсем не потому, что их придумало православие, а потому, что они присущи человеческой природе. Только и всего. Но вот кое-что я могу назвать, и что является, по-моему, чрезвычайно важным. Например, один из очень интересных законов. Чем больше ты, человек, желаешь, а уж тем более делаешь, даже и говорить страшно, желаешь зла другому, тем больше и приносишь ты себе страдания. И пострадаешь. Тем больше сам пострадаешь. Закон. Закон. Я только его ненавижу. Ух, его бы не знаю, что сделать с ним. Так, что у меня происходит со мной? Врачи говорят, пожалуйста, не волнуйтесь, не раздражайтесь, а то у вас инфаркт будет. Вы слышите? Что с вами случится? Закон есть. Не желай другому зла. Ты себя наказываешь прежде всего. Тот человек может даже и не знать об этом, что ты его не любишь, что ты его ненавидишь. Он даже и не знает. Представь, он где-нибудь на берегу Красного моря там. Или купается, рыбок смотрит. А тут весь содрогается от ярости, от ненависти. Так, кто страдает? Уже. А кто из нас хочет страдать? Никто не хочет. Не хочешь? Не желай никому зла. О, не правда ли? Знаете, в Евангелии очень хорошо сказано, что как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так ты поступай с ними. Очень просто. И больше ничего. Так ты поступай с ними. Ну, правда же, закон? Да. И еще какой? Насколько он важен? Или, например, мы часто говорим о силе воли, о необходимости сдержанности, необходимо держать в руках. А что это такое? Как это воспитывается? Как это делается? Оказывается, тоже есть закон. Сила духа человека, если хотите выразить математическим языком, прямо пропорционально силе сдерживаемых страстей. Вот, я разозлился, сейчас. Стоп. Сила сдерживаемых страстей, оказывается, делает тебя сильным духовно. Это совершенно связанные между собой вещи. Это не просто так. А то мы иногда начинаем, как это мне вот это не делать, как того не делать. Как же интересно, опять, что же, какой есть закон, как бы научиться не делать, как бы научиться быть хорошим, правильным. Опять есть замечательный закон. Для психологии очень важное. Потому что все часто спрашивают, как быть, как что делать, как я не могу. Особенно я не могу. Закон звучит очень просто. верный в малом, над многим будет поставлен. Объясняю. Если я не могу удержаться от лишнего глотка, когда уже сыт, когда мой желудок кричит: «Ты что делаешь? Невозможно!» А я ему кричу: «Молчи, это так вкусно, ты что? Замолчи, паршивец!» А он кричит: «Караул!» Если я не могу удержаться, когда уже все, сыт, наелся, но еще рука тянется, еще кусочек. Если я не могу удержаться уже от совсем малого, не голода, нет, совсем. Если я не могу удержаться от малого, что ж ты, голубчик, тогда хочешь, чтобы ты удержался от большего? Нет. Если ты не можешь удержаться от маленького замечания, чтобы не взорваться, маленькое, незначительное, то разве ты сможешь удержаться от большего? Верный в малом, сильный в малом. То есть тот, кто начнет бороться с собой в малом, тот сможет сделать и большое. Все слышали слово аскетика. А что это такое? Аскео – это значит «тренируюсь». О, подтверждение, учтите. Это «тренируюсь». Если хотите перейти на какой-нибудь религиозный язык, то «подвязаюсь». Понимаете, в чем дело? Если бы, знаете, в компьютер заложить слово «аскет», заложите, кстати, сейчас попробуйте, чтобы перевели. Он вам переведет. Спортсмен. Как? А так? Посмотрите, спортсмены сколько тренируются. Но обычно аскетами называют людей религиозной жизни, которые действительно мало едят, мало спят. И уж не говорю там пить что-то такое. Вот. То есть аскет, говорят. Как достигают спортсмены каких-то успехов? С чего начинает тяжелоатлет? С чего начинает? 100 килограмм поднимать, что ли, да? Что, смеетесь? Гантельку берет. 5, сколько там? 2, 3, 5, сколько килограмм? Постепенно. Потом говорят: уже 150 поднимает. Как же это ты такое? Он говорит: а вот так. Нужно начинать с малого. Тогда, может быть, достигнуто и великое. Кстати, это один из чрезвычайно важных законов человеческой жизни. От чего мы страдаем? От несдержанности. В чем? Во всем. И первое и главное, в чем мы страдаем, от несдержанности какой, и на что следует обратить внимание, и на что опытнейшие люди обратили внимание. Скажу вам, хотя это очень неприятно. Ну, для меня очень неприятно. О, да, ну, вы чувствуете, как я переживаю, да, уже, прежде чем сказать. Один из великих аскетов VI столетия по имени Иоанн Лествичник, который написал книгу, называется «Лествица», то есть «Лестница», в которой он как по лестнице указывает путь духовной жизни, так, назвал свое 14-е слово, знаете как? Скажу уж так. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Я как прочитал, ой, боже мой, какой ужас. Действительно, мы говорим о высочайших материях, о высоких вещах, о философии, о науке, о политике, об искусстве. И сели за стол, и тут же господин владыка, животик наш, желудок, тут же приказывает: и я раб. С чего бы это такое начать, действительно, чтобы хоть немножко укрепить свой дух? Почему сказано «верный в малом»? Потому что о большом и говорить нам не приходится. Что вы?
Я от лишнего куска не могу отказаться. А вы хотите, чтобы я, например, мало вообще ел? Ну, уж если только мне врачи скажут, что если ты будешь вот есть то-то, то-то, помрешь. Ах, помру? О, все, тут я все испугался. Тут я могу не есть. Тут я могу худеть даже, все. Скажут, помрешь. А я, очень простите, ехидно замечаю. Да хочешь ешь, хочешь не ешь, все равно помрешь.
Он недоволен человек. Все равно никуда не денешься. Но я утешаю, говорю, не беспокойся, не беспокойся. До смерти гарантирую тебе, доживешь. Тут он уже приходит в рот, у него до ушей от восторга.
Итак, видите, какой интересный закон. Тоже закон какой жизни? Касается, кажется. Кажется, чего касается-то? Жизни тела. Обычных вещей, элементарных. На самом деле, он, какой имеет огромное духовное значение, тот, кто не борется даже с маленькими, слышите, ничтожными вещами, не воздерживается или не понуждает, не заставляет себя, ничего тот никогда не сделает. И поэтому я могу сидеть, знаете ли, с таким животом и рассуждать о высоких материях, философии, да, философствовать, знаете ли, за чашкой кофе с коньяком и прочие вещи. И, знаете, так рассуждать, как, о, Боже мой, да. А на самом деле этот, кажется, эта величина, а он раб своего желудка, раб настоящий. Это к нам не относится. Это, конечно, к нам это не относится. Нет, мы не рабы. Это там люди, все. Мы психологи, мы выше этого. Вот, так что это вы не подумайте, а то еще мало ли что. Так вот, вы знаете, один из таких же мудрецов, о которых я вот сейчас упоминаю, пишет следующее. Видите, я беру с собой шпаргалки иногда, да, и подглядываю то левым глазом, то правым, а то сразу обоими и даже читаю. Смотрите, что он написал. Один такой. «Не соблюдающий умеренности в пище не может обуздывать гнева, ленности, унынию». Кстати, многие страдают от уныния. Тоски делается, дальше говорит, не только, видите, что порождает, не соблюдающий умеренности в пище, то есть не держащий себя. Не говорят, что не ешь. Пожалуйста, ешь. Но сколько? Умеренность, оказывается, подвергается каким вещам? Более того, пишет дальше, делается рабом тщеславия. Вы не замечали, когда хорошо поешь, все, то уже так себя еще чувствуешь. А когда голодный, то что-то не то. Рабом тщеславия, жилищем гордости и прочие вещи. Удивительная взаимосвязь. О, вот это психология, я даже и не ожидал. При чем тут психология? А тут умеренность в пище. Человек – это не душа. Человек – это не тело, а душа и тело. И они между собой так связаны, что ой-ой-ой. И не зная их воздействия друг на друга, можно допустить грубейшие ошибки, страшнейшие ошибки в жизни, и которых никуда не денешься. Что является... Эти, хотите, основой всего того, ну, ненормального, неправильного, нехорошего, дурного, печального, не знаю, как назвать, скорбного, что? Что является основой? Вот христианство, в частности, говорит «страсти». Слово «страсть» – это, знаете, что означает слово «страсть»? Помните «страсти» по Матфею? Да. И «страсти Христова», например, так? «Страсти» происходит слово «страдание». Мы иногда это переделываем. О, страстная любовь. И, как правило, мы знаем, когда читаем, всегда чем оканчивается, с чем сопряжена, знаем. Действительно, страдание. Страсть – это страдание. И вот сейчас эти христианство и говорит, что человек, зачем ты себя мучаешь? Ну, зачем ты завидуешь, например? Ну, зачем? Ну, не завидуй. Один из мудрецов писал, самое неразумное, самое странное, самая бедственная страсть – это зависть, которая ничего не дает человеку. Но обжорство, хотя дает человеку, что он вкусно поест. А зависть что? А ничего. Ничего. Зеленеет, и все.
Некоторые страсти совершенно очевидны, насколько они вредны для человека. Если обратиться к медикам, то они вам скажут, что, по крайней мере, 75%, на самом деле больше, конечно, проистекают от чего? От неумеренности в пище. Мы постоянно переедаем. Постоянно. Постоянно. Правда, на чем ахаем, там печенка, там селезень. О, то есть, ах, неправильно. Печень и селезенка, да. Вот я все на медицинский язык и перешел. Уже помните этот анекдот, да? Как студент-медик сдавал профессору. И все говорит, печенка, печенка. Печень, господин студент, а не печенка. А следующий вопрос. Селезенка. Студент молчит. И знаешь, что делать? Отвечайте. Говорите. Селезень у человека. Ах, вон отсюда. Ну, как нельзя сказать селезенка, правда? Так вот, говорят врачи, видите, что действительно подавляющее большинство болезней, касающихся, кстати, и нервов, и психики, потому что тело связано с душой. Так? Это наша, конечно, вот эта неумеренность, мягко выражаясь, конечно, очень мягко, культурно выражаясь, в пище. Неумеренность. Ну, есть слова и нехорошие, конечно, я не буду их употреблять. Вот так. Видите, какие взаимосвязи существуют, оказывается, между телом и душой. Вы скажете... Ну, и что православие-то предлагает? Я не хочу приводить вам еще множество примеров. Что оно предлагает? Оно предлагает очень простые вещи. Оно говорит, поскольку любые страсти – это есть не что иное, как то, что приносит человеку страдания. Почему страдания? Ну, потому что вредно. Кстати, знаете, что православие называется грехом? Все то, что вредно. Все то, что вредно, и больше ничего. Женись, выходить замуж. Ой, торжественно вас обвенчаем. А вот ходить по сторонам, говорит, грех. Блудить – грех. Ешь и пей. Сам Христос ел и пил. Ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. Вы слышите? Сам Христос был на свадьбе. Кто читал Евангелие, тот, наверное, помнит. Первое чудо, которое он совершил, ну, был на свадьбе. Вы что думаете, когда на свадьбе все пели там и прочее, что Христос сидел в углу и говорил, у, греховодники! Да? Нет! Воду превратил в вино, когда им вина не хватило. Слышите, христианство что говорит? Что называют грехом и страстью? Вовсе не те естественные потребности и нужды человеческие, а то что? То, чем мы раним себя. Грех – это рана, а не нарушение запрета. Бог там придумал, я этим двуногим сейчас законы такие издам. Они узнают, как мне жить тут. Ничего подобного. Бог только предупреждает и говорит, дорогие, что вы делаете? Вы что делаете? Вы зачем себя раните? Не делайте этого. Вы пострадаете. Кстати, слышите? Вы пострадаете от того, что неправильно поступаете, а не потому, что я вас накажу. Какие же глупенькие. Не прыгайте с пятого этажа. Не я вас накажу, что у вас ручки-ножки будут поломаны и шейка. И шея, да. вы себя накажете. А то, знаете, это в народе, ах, Бог наказал. Ну, конечно, Бог наказал. Я пью, у меня цирроз печени. Ну и Бог. Надо же это, что придумал, а? Наказал меня за это. Надо запомнить, существуют законы духовной жизни человека. Их надо знать. Только исходя из них, мы можем и давать действительно советы, адекватные, как мы говорим, то есть правильные, то есть отвечающие сути дела, а не просто так, что мне в голову придет, я и начну там сочинять. И одним из важнейших законов духовной жизни является что? Что является? Он скажет, может быть, это немножко трудно будет звучать, но это совершенно необходимо в нашей общественной, в нашей семейной, в нашей коллективной жизни. Это все-таки относиться к каждому человеку, насколько это возможно, с благожелательством. Я уж не говорю любовью, да, с благожелательством. Никому не желать зла. Стараться делать добро каждому человеку, независимо от его веры, слышите, от его национальности, от его убеждений. Потому что основным законом бытия, я говорю с точки зрения православия, основным законом является кто? Бог. Как он определяется в христианстве? Слышали когда-нибудь? Да. Бог есть любовь. Ведь Бог-то это не существо. Я обращаю ваше внимание. Это же не существо, а дух. И сказано любовь. Тот, кто хочет иметь счастье, тот должен любить людей. Под любовью, правда, объясню. Ну, мне приходится постоянно обращаться к греческому языку, но это не удивляйте этому. Потому что у нас одно только слово русское – любовь, и все. У греков, извините, там множество оттенков. И вот, в частности, когда мы говорим, надо с любовью относиться к другим людям, независимо от того, кто он и как, там это слово «агапи», агапи, то есть не делай никому зла. Насколько возможно, желай, делай добро. Ни о какой влюбленности нет тут и речи. А агапи – это просто положительные отношения ко всем людям. Есть другое слово. То есть еще есть несколько слов, могу, ну, неважно. Есть же слово, например, эндиафитос такой, ну, трудное, да. Это что такое? Это сердечная любовь. Это особое расположение. Это уже редкое явление. Это бывает даже между людьми уже близкими. Благодаря эндиафиту вступают в брак, например, когда влюбляются, любят друг друга, становятся друзьями. Но это редкое явление. А агапи – это закон жизни для каждого человека. И если он не будет соблюдать этого закона благожелательства по отношению к любому человеку, он будет что делать? Ранить себя. Еще раз повторяю, кто страдает, когда злится? Кто злится? Кто страдает, когда ненавидит? Кто страдает, когда завидует? Кто? Я. Не он даже, а я. Есть закон бумеранга, так я его назвал, закон бумеранга. А русская пословица очень хорошо это сделала. Как аукнется, так откликнется. Ты будешь приносить зло людям или желать, смотри, сам наткнешься на это. Основным законом, поэтому бытия, я бы сказал, всего бытия, это закон любви. Кстати, все из него исходит, все положительное. И все, и любое зло только потому является злом, когда нарушается именно этот закон.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о богословии и психологии, Ответы на вопросы после лекции в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Воплотилися Бог. Жизнеописание блаженного Августина, епископа Японского. Память его совершается 15 июня 28 числа по новому стилю. Августин родился в Тагасте, Нумидийской области в 354 году. Благочестивая мать его Моника старалась воспитать его в духе христианского учения, но склонный к развлечению, легко увлекающийся молодой Августин не поддавался влиянию матери и стоил ей многих слез. Одаренный, однако же, хорошими способностями, он пользовался, хотя и с недостаточным прилежанием, доставляемым ему научным образованием. В Мадавре слушал он уроки в словесных науках и отсюда отправился в Карфаген. В этом богатом городе встретил он еще больше соблазнов, и сверх того имел несчастье попасть под влияние еретиков-манихеев, соответствующее тогдашнему настроению души его. Манихейство оправдывало все его увлечения, ссылаясь на злое начало в человеке. Оно льстило и воображению его, и чувственным наклонностям. В знаменитой книге «Исповедь», которую написал блаженный Августин, он сам впоследствии так рассказывает об отношениях своих с манихеями. «Напал я на людей, гордо безумствующих, слишком плотских и говорливых, в устах их сети дьявола и яд, приправленный примесью слогов из имени Бога и Господа нашего Иисуса Христа и Параклита Утешителя нашего, Духа Святаго». Эти имена не отходили от уст их, звучали на языке их, но сердце их было пусто, чуждо истине. Еще изобильнее лились слезы благочестивой Моники при этом уклонении сына ее от истины Христова учения. Она умоляла епископа употребить все старания к обращению ее погибающего сына. «Не может быть, чтобы дитя после стольких слез погибло», — отвечал ей епископ. И сбылись слова его. Не была напрасной перед Богом слезная молитва матери. По смерти отца, не имея прежних средств к жизни, Августин стал преподавать риторику в Тагасте. Потом, побуждаемый честолюбием, открыл под своим именем училище красноречия в Карфагене. Но так как число учеников не соответствовало его самолюбию, то он, против воли матери, переселился в Рим. В 384 году он получил место преподавателя красноречия в Медиолане. Здесь встретил он знаменитым святым Амвросием Медиоланским. Сначала он пожелал слушать святителя ради прославленного его красноречия, но мало-помалу, еще более красноречивые по содержанию, чем по форме проповеди святого Амвросия, стали проникать в душу Августина. И он прозрел истину, скрывавшуюся от него, пока он пребывал под влиянием манихейства. «Человек Божий принял меня отечески и полюбил меня, странника», пишет в своей исповеди блаженный Августин о святителе Амвросии. «И я стал любить его сперва не как наставника истины, нет, я совсем не надеялся найти его в церкви, но как человека благосклонного ко мне. Не учиться хотел я тому, что говорил Амвросий, а только слушать, как он говорил. Но вместе со словами, которые любил я, входили в сердце мои предметы, на которые не обращал я внимания. Я не мог отделить их, и когда я открывал сердце, чтобы чувствовать, как прекрасно говорит он, входило то, как справедливо говорит он, и это постепенно. И так положил я до тех пор стоять оглашенным в церкви, пока не откроется ясно, куда направить мне путь». Между тем, стал внимательнее Августин заниматься и чтением Священного Писания, и все более и более прозревал истину и сознавал самого себя. Поразило его, между прочим, повествование об отшельниках египетских. «Что это такое?» — говорил он другу своему Алипию. «Не ученые спешат и прежде нас восхищают царствие, а мы с душевной нашей ученостью погружены в плоть и кровь. Должны ли мы стыдиться, следовать за ними потому только, что они впереди нас? Напротив, не стыднее ли не собраться силами и для того, чтобы идти по следам их?» Однажды, во время переворота, совершавшегося в духе Августина, для него среди пламенной молитвы из глубины растерзанной души услышал он голос: «Возьми, читай, возьми и читай». Встав, взял он книгу и на первой открывшейся странице прочел: «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся во оружие света. Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Это было послание к римлянам, 13 глава. С этой минуты совершилась благодатная перемена сына Моники, вымолившей у Бога спасение его. И печаль матери в радость обратилась. В 387 году он принял крещение от святителя Амвросия Медиаланского. По смерти матери Августин раздал все имение бедным, принял монашество и 3 года провел в уединении и строгих подвигах. В 391 году Валерий, епископ Ипонский, против его воли посвятил его в пресвитера, а в 395 настоял, чтобы Августин был посвящен в епископа, викария его. Подготовясь многою молитвою, Августин вступил в звание проповедника, устроил монастырь с строгими правилами общежития, предал всего себя служению вере. То писал против манихеев, то занимался изъяснениями священного писания. По смерти Валерия в продолжении 35 лет был деятельным пастырем японским и словами и писаниями боролся с еретиками, старался действовать на них любовью. Мирно скончался блаженный Августин 28 августа 430 года во время осады Ипона вандалами. Оставил после себя множество сочинений, число которых, по удостоверению ученика и жизнеописателя его, простирается до 1030. Проповедание Слова Божие было любимым занятием Августина, которого он не оставлял даже тогда, когда в изнеможении едва мог говорить. Более всего заботился о том, чтобы быть понятным и назидательным. «Пусть лучше, — говорил он, — порицают нас грамматики, чем не понимает народ». Красноречивым излиянием высоких чувств и постижений Августин нередко производил спасительное действие на души. К наиболее влиятельным из нравственных его сочинений принадлежит его исповедь. «Похвалы этого мира, — писал Августин к Дарию, посылая ему это сочинение, — гораздо опаснее гонений. Смотри в этой книге, кто я. Ты должен верить мне, когда я сам о себе представляю свидетельство, и не слушать, что говорят другие. Прославь вместе со мной благого Бога за великое милосердие, какое явил он ко мне, и моли его, чтобы докончил он во мне начатое им, и не попустил, чтобы я впал в развращение». Все написанное Августином долго оставалось законом для Запада, и его можно почитать одним из влиятельнейших отцов церкви. Так и на VII Вселенском соборе назван он великим учителем и плодовитым писателем церкви. Вы прослушали жизнеописание блаженного Августина епископа Японского. Память его совершается 15 июня 28 по старому стилю.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Многим за гордость ума их Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают, и что стоит их знание, если они Господа не знают, не знают благодати Святаго Духа, не знают, как она приходит и за что теряется. Но смирим себя, братья, и Господь все нам покажет, как любящий Отец все показывает детям своим. Преподобный Силуан Афонский.
Положил поклон. и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй. Господи, возвах, тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Господи, помилуй. Свечи, образа, мансии, кресты, братья поет грустный глаз шесты. Господи, помилуй. Странники стоят, молится народ, Русь еще жива, Русь еще поет. Господи, помилуй. Схимники в крестах, бороды, как снег, потупил глаза, молится за всех. Господи, помилуй. Братский хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон. Господи, помилуй. Твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Господи, помилуй. С музыкой такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь?